Потом швед решил, что ноет и жалуется, и расстроился еще сильнее. А заодно решил изгнать из головы вообще все мысли до единой и просто раствориться в музыке. Тем более, что на затянутой дымкой земле проступили привычные контуры древнего Киева, а в наушниках зазвучала хорошо знакомая песня. Самолет заруливал на посад.
Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце.
Облаков было немного, во всяком случае, не настолько много, чтобы, взглянув в иллюминатор, швед не мог рассмотреть город. А кто-нибудь там внизу так же легко мог задрать голову и разглядеть над Днепром серебристую птицу. И 2000 лет война, война без особых причин, война – дело молодых, лекарства против морщин. Эта война почти незаметна. Вот, к примеру, многие питерцы узнают о событиях последних недель, о стычке на Марсовом поле и курьезном пленении ямайца. Ой, немногие.
И согрета лучами звезды по имени Солнце. Звезда по имени Солнце заглядывала в иллюминатор лайнера, бросала подвижные зайчики на обшивку на противоположные ряды кресел. Пассажиры жмурились. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет». Он не помнит ни чинов, ни имен и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Неправда, Виктор. Города помнят и слово «да», и слово «нет». Они вообще многое помнят. Скорее всего, ты это знал, иначе почему не спел обычным людям четвертый куплет, тот, который теперь доступен лишь в сумраке? И вот город зажигает огни, огни — это наши глаза. Город знает нас в ясные дни, город помнит нас даже в слезах. И за эти 2000 лет он к огням наших глаз привык, он не делит на своих и чужих. Для него мы все только на миг задержались под светом звезды по имени Солнце. «Вставай!» Лайк похлопал шведа по плечу. «Прилетели!» Швед выключил плеер и снял наушники. Их встречали Ефим с Платоном Смирекой. Уже в лимузине Лайк, по сложившемуся обычаю, со стаканом вермута в руке, подозрительно отстраненно поинтересовался у шведа: «Ты сам-то хоть понял, что натворил?»
«В каком смысле?» — решил уточнить швед, а то мало ли что Лайк имеет в виду. «Ты ведь ямайца опозорил на весь мир. Уделал его без магии».
Швед насупился.
«А что мне оставалось?»
Опорожнив одним глотком сразу полстакана, Лайк задумчиво прокомментировал: «Между прочим, ты единым махом подвел черту под одним из старых теоретических споров. Кое-кто долго ратовал за неполное погружение в сумрак. Так действительно и магией пользоваться можно, и силы не настолько теряешь. Но зато любой, даже простой человек, не иной, может без труда хватить тебя по затылку, чем под руку подвернется».
«Шеф», — угрюмо спросил Николаевец, — «я что-то не пойму. Ты меня осуждаешь или же одобряешь?»
Шереметьев подавил глубокий вздох. «Взять ямайца без грохота и потерь ты, безусловно, помог. Так что скорее одобряю». Разговор молча внимал Ефим. Перебивать он, конечно же, не решался.
«Я вижу, ты домой хочешь», — обратился Лайк к шведу.
«Езжай, отлежись. Платон, через вокзал, пожалуйста».
«И тише. Николаевский как раз через 40 минут».
«Спасибо», — пробормотал швед.
Домой ему и правда хотелось. Киев проплывал за тонированными окнами. Перед вокзалом швед пожал протянутую шефом руку, кивнул Ефиму и вышел.
«Я найду тебя через недельку», — сказал Лайк. «Будет большой разбор полетов».
«Угу. Пока».
Дверь почти бесшумно захлопнулась, и лимузин укатил. Последние часы шведа захлестнуло странное и не очень приятное чувство ненатуральности происходящего. Наверное, он просто устал. А может, только утром разуплощенный Питер высосал из него слишком много моральных сил. Возможно, все возможно. Не хотелось ничего. Даже морочить публику на вокзале. Вместо этого швед честно выстоял очередь у кассы и взял билет обычным порядком, будто и не иной. На Николаевском поезде редко ездит в СВ, поэтому билеты есть всегда. На всякий случай швед взял два билета, а то еще попадется какой-нибудь докучливый попутчик. Купив дорогу неизменной оболони, швед засел в купе. Он чувствовал, что скоро просто свалится и заснет. Однако предстоял еще один разговор с тем, с кем швед меньше всего ожидал. Спустя примерно полчаса и две бутылки соборного в дверь очень корректно и вежливо постучали. «Та!» — недовольно отозвался швед, полагавший, что это какие-нибудь торговцы газетами или, может быть, проводница. Дверь уехала вбок, и на пороге возник моложавый парень, бесспорно иной. «Добрый вечер, Дмитрий!» — доброжелательно поздоровался гость. «Пожалуйста, пройдемте со мной, с вами хотят поговорить».
«Кто?» — удивился швед.
«Сейчас узнаете». Парень обезоруживающе улыбнулся, что шведу крайне не понравилось. Гость был светлым. Но идти все же пришлось. Войдя в купе через одно от своего, швед форменным образом оторопел. За столиком сидел никто иной, как Шинджи, судья мертвых.
«Здравствуйте», — пробормотал обескураженный швед.
«Здравствуйте, молодой человек. Садитесь. Вот вы, значит, какой. Громовержец с подсвечником».
Швед осторожно присел на полку почти напротив Шинджи. Тот выглядел очень буднично. Пенсионер пенсионером, только сетчатую шляпу свою снял. Сейчас она висела на крючке над выключателем. Парень светлый, к слову, в купе входить не стал. Остался снаружи и затворил дверь.